Слава нашему Господу! Мы с вами опять имеем эту возможность рассуждения Слова Божьего, исследования священных писаний, вникновения Слова Божьего. Вникай, Слово Божье, занимайся постоянно. Так, во-первых, спасешь себя. Исследуйте Писания, ибо вы думаете, через них иметь жизнь вечную. Они свидетельствуют о мне, сказал наш Господь. Мы сегодня продолжаем дальше по порядку мест священного Писания исследовать. 1 Коринфянам, 4 главы, 15 стих, как основное место. Мы во второй части «Помазание отцовства». Но это не говорит о вопросе, что это только отцовство. Материнство – это очень интересный вопрос, нужный, существенный, необходимый. Это не обязательно вопрос того, чтобы быть отцами или матерями. Вопрос не в этом, намного глубже, чем мы думаем. Чтобы было понятно, в каком контексте это написано, мы читаем 1 Коринфянам 4 главы с 9 и входим в 15. «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, то есть апостолам таким, как апостол Павел, Бог судил быть как бы приговоренным к смерти, потому что мы соделались с позорищем, хотя, говорит, мы и апостолы, для мира, для ангелов, для человеков. Мы безумны Христа ради, вы мудры во Христе. Мы немощны, вы крепки. Вы в славе, мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод, жажду, наготу, побои, скитаемся. Трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы, как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленные детей моих». Фраза «не к постыжению, к вашему пишу сие» говорит о вопросе, что это касается вас, и касается вас серьезно. И вы в этих вопросах нечисты, потому если, говорит, буду дальше говорить об этом, получается ваше постыжение. А постыжение бывает тогда, когда вы сопричастны этой вине. Но это, говорит, я делаю не к постыжению, а цель, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Раз я увидел в вас это, мне, говорит, на это заострил Бог внимание, я должен вам об этом сообщить, а вы должны об этом побеспокоиться. Значит, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих, ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Итак, мы разбираем чувства отцовство, материнство или помазание. Но только предупреждаю, это не связано с вопросом быть отцом или матерью. Или мы только называемся отцами-матерями, хотя к этому мы тоже будем подходить. Оно внутри темы будет. Вопрос заключается глубже, и мы уже вплотную подошли к моменту. Похоже, что продолжение этой темы будет следующая тема. Из какого мы рода и искуплены ли, довыкуплены ли? И не осталось ли чего из или от прошлого рода? Потому что Священное Писание говорит, Он и купил нас из всякого племени, колена, языка, народа. Там в русском переводе не говорится рода. Но когда мы с вами будем исследовать, какого мы рода и какие роды или роды существуют, как правильно произнести, это не факт рождаемости человека, а вот есть род такой, то там большие беды. Особенно, когда Павел Тимофею пишет, он говорит, «Критяне!» Это же вообще. Оказывается, это мы с вами разбирали этот вопрос не национальности, а уже местоположения. По-другому звучит так. Какой демон контролирует какой регион? Вот такую погоду он там создает. И когда этому демону дают место, то этот демон входит не только уже, знаете, физически, как в воздухе витающий, а он уже и по семьям пасет, и уже и по сердцам, и по умам, и везде, где только можно. Не говоря о вопросе захвата духовной территории на предмет уже вселения во внутренность. И вот критяне, вот они какого рода? Всегда лжецы, звери хищные, утробы ленивые там или как. Вот это, говорит, такой род. И вот интересно, Павел, когда Тимофею говорит, смотри, вот они из этого мира, из этого рода, якобы, вроде бы искуплены, выкуплены. Довыкуплены ли до конца? Зачастую нередко были моменты, человек идет путем очищения, освящения, но вот знаете, гвоздь программы или там изюминка какого-то определенного преступления прячется. Характеристика рода
Как только выходит Слово Божие на эту сферу, как рванет, и все, забывается все очищения, все освящения, все успехи, все подвиги. Посмотрите, говорит, на тот путь, которым, говорит, Бог уже провел, на ту скалу, с которой иссек, глубину рва, с которого извлек, и тенистое болото. Ну, посмотри, говорит, какие были подвиги. Оно перечеркивается вам мгновение ока. Ахнуло. А что ахнуло? До изюминки добрались. Поэтому вот тут вот ставится вопрос. Но это у нас отдельная будет тема. Когда Бог будет раскрывать, какой род существует и разнообразность этого рода или этих родов, или как правильно выразить по русскому языку, знаете, волос дыбом встанет. Но у Бога есть свой род, чистое семя. Чистое семя. И поэтому Бог рассматривает вопрос полного перерождения. В Боге это возможно. Эфиоп не может поменять цвет кожи, барс там или кто там, не может поменять пятна на своей коже. Не обязательно только об Эфиопии говорится, не только о барсе. Просто как пример, частный случай, охватывающий все вопросы, все звенья человеческого естества. Я, говорит, могу поменять. При условии, если человек захочет. Но Иисус говорит, вы не хотите идти к свету, чтобы были явны ваши дела. Если, говорит, вы придете к свету, я, говорит, поменяю при вашем согласии. Насильно, говорит, я делать не буду. Итак, мы с вами в вопросе помазания. Помазание отцовства или отцовства, как правильно произнести. Читаем такое место Священного Писания, чтобы мы задумались. Интересно. Это Евангелие Иоанна, 10 глава. Известное место Писания. Но мы прочитаем с 9 по 14, наше внимание, с 11 по 14. Здесь начало такое, этой группы стихов. Евангелие Иоанна, 10 с 9. «Я есть дверь». Господь Иисус Христос в одни плоти говорит свой адрес. И имеет полное право. «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет». Если это место Писания, соедини с местом Писания, где он говорил в одни плоти, вы, говорит, захотите, многие, говорит, поищут эти узкие врата, чтобы, найдя их, все-таки встать на узкий путь, чтобы идти. Это быть евреями, считать себя, что они род Авраама, дети Авраама, и оказывается, что никогда дверью не ходили, дверь не нашли, через дверь не вошли, дальше не вышли в узкий путь и не пошли им. И вот потом приходит позднее прозрение, и начинают смотреть. Бог знает, кто-то, может быть, успел, а кто-то, может быть, и не успеет. Пять немудрых так и не успели. Пойти и пошли, ну а когда вернулись, он говорит, не знаю вас, откуда вы, закончилось. Разбойник на кресте успел. Захей на дереве успел. Женщина, плачущая на ноги, успела. Женщина возле колодца Самарии успела. Ту, которую пришли побивать камнями, успела. Младший сын от свиного корыта успел. Мытая, пришедший в храм, успел постучать себя в грудь. И был оправдан более. Поэтому жив наш Господь. Вот тут ставится очень интереснейший закон. Оказывается, вот это место Писания звучит так, что, оказывается, можно быть верующим, по-другому религиозным, и никогда не подойти к двери, которой является Христос. Никогда не подойти ко Христу для того, чтобы войти через Него. И чтобы перейти на ту сторону, куда ты уже вошел. Ну как это получается? Войти в двери и выйти из дверей, войти в помещение. Ну чтобы было понятно. Мы же не остаемся в дверях. Еще раз, кто войдет мною, как дверью, то спасется, потому что он мною вошел в следующее помещение, имя Господа, крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Внутренние дворы. Сегодня, может быть, и не об этом. Кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет туда, на внутренние дворы. И пажить найдет на тех внутренних дворах. Если принципиально, 22-й псалом относится к внутренним дворам. Правда, интересно, ввиду врагов, как это? Оказывается, враги могут со стороны наблюдать эту картину. Сегодня это тоже не разбираем. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Интересно, когда Бог отрывает темы проповедей, которые звучат так. Да закрой ты двери и охраняй, чтобы тебе не вошел через двери, чтобы не проник через окна, чтобы Индия не подкопал. Что ты нам это говоришь? Потому что у дьявола принцип украсть то, что ты имеешь. Это уже закон известный. Как только глубокие темы Бог начинает открывать, и сокровища таинства неба начинает открывать или разоблачает замыслы сатанинские и начинает их открывать, мы сами разбирали, моментально в стане бесовском неприятность. Откуда народ осведомлен о том, что там засада? Сразу стрелки переводятся на того, через кого Бог открывает это помазание. Это может быть у тебя, у меня, у вас, у нас. Это не играет роли. Вопрос в том, через кого Бог начинает открывать. Зачастую Бог такие простые вещи начинает открывать и действовать, о чем мы не задумываемся, не понимаем даже. Дальше. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь, имели с избытком. И так, как только дьявол видит, что мы получили хлеба жизни с избытком, не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, сидящим из уст Господа, вот то начинается. Я пришел для того, чтобы имели жизнь, имели с избытком. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы дальше не свои. Вот тут фразу ставим. Которому любому из нас, проверяем себя, порученное дело не свое, церковь не своя, молитвенная семья, молитвенный дом не свой, общество народа Божьего не свои. А ну думаем внимательно. На разрушение, да пускай оно разрушается, пускай оно разваливается, не свое. Вот это отсутствие помазания отцовства. Это наемничество. Это жуткие вещи. Если внимательно посмотреть, вы знаете, зачастую сплошь и рядом, но это стиль жизни. Даже у безбожников, говорится, не та мать, которая родила, не тот отец, который родил. И вся сущность на сегодняшний день, если касаться, на примере физическом, заключается в том, чтобы дети были накормлены, одеты, обуты, выспавшиеся, отдохнувшие, с игрушками, с одеждой, с обувью, понимаете, красной щеки, чтобы мне сказали, он оплодила, как свиноматка. Думаем, и все на этом закончилось. Можно ходить на 2, на 3, на 4, на 5, на 10 работ, зарабатывать деньги баснословные, чтобы все было, кроме духовного хлеба. Это же наемничество. Думаем очень серьезно. Дальше. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Наемник не пастырь, которому овцы не свои. Видит приходящего волка, оставляет овец и бежит. А волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Я есть пастырь добрый. Я знаю моих, мои знают меня. Разбираем. Если принципиально, мы в первой части с вами, когда касались, были очень удивлены, я напоминаю немножко этого момента, к колену Левия практически всегда было интересное отношение. Потому что колено Левия Израиля считалось под помазанием отцовства. Дальше, и мы сами в первой части обратили внимание, он молодой парень, как один из сыновей взрослого человека. И оказалось, что он из колена Левия. Куда ты, говорит, идешь? Так куда, говорит, пожить, как книга Судей описывает. Слушай, будь у меня отцом и священником. Это по возрасту отец придет к молодому парнишке, позвольте, и скажет, отец мой. Думаем. Почему? Тот, возможно, будет сидеть, а этот будет стоять. Потому что без всякого прикословия меньше благословляется большим. Не возрастом, а помазанием. Когда подросток Давидка зашел в дом отца своего Иессея с поля, то там было сказано «Встань!» И старец Самуил встает. Перед кем? Перед отроком, юношем? Да нисколько, мы с вами разбирали. Перед помазанием. Вот я ему, говорит, дал это помазание отцовства. И ты, говорит, посмотри, что он будет делать. Вот интересно, когда это помазание... Следующий вопрос, позвольте. Помазание отцовства – это выборочно? Кому выпадет по жребию, да? Или это помазание отцовства дается всем? Позвольте, у Христа помазание отцовства есть? А или Христос в нас тогда? Ну, давайте, вот вам и помазание. Это еще не надо быть отцами и матерями, это не нужно еще выйти замуж, и не надо еще жениться, не надо еще своих детей иметь, а вот это чувство. Чувство помазания, это учить не надо. Он говорит, позвольте, чтобы было понятно, книга, Библия, Ветхозаветные Писания описывают, паук попал, зубная боль попала, муравей попал на страницы Священного Писания. А о мураве сказано, вот посмотри, говорит, ленивец, потерявший помазание отцовства. Посмотри, говорит, внимательно на него. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни учителя. По-другому, ни епископа, ни пресвитера, ни диакона, ни апостола, ни пророка, ни виденца, ни откровенца. Ни учителя, кто говорит, его учит. Они, если посмотреть на муравьев, они знают, когда корм заготавливать. Они каким-то образом узнают, что кому-то тяжело, начинают нести. Они семья. Что такое семья? Это количество голов. Количество голов, по количеству голов считают скотов. Что такое семья? Количество голов в доме. А что такое разбитые семьи? Количество голов на месте, а внутри разбитость. Двое на постель, один берется, а другой нет. Внешняя видимость, пожалуйста, а внутренняя, Бог говорит, слушай, ну ты знаешь, что там делается. Сегодня и не это. Если помазание отцовства, то жертвенность. Сегодня Бог напоминал через стихотворение и одно, и второе о вопросах любви. Любовь – это вопрос помазания отцовства. Коснемся. Итак, колено Левия издревле считалось под помазанием отцовства. Этому молодому, эта книга Судей описывается, к нему интересное отношение. Ты будешь отцом и священником. А потом группа людей пришла, говорит, знаешь что, пойдем вместе с нами. Тебе, говорит, наверное, лучше быть отцом и священником там, где больше людей, нежели там, где одна семья. Сегодня мы это не разбираем. Лучше, хуже, вопрос не в этом, и он пошел. И ему опять говорят, ты будешь у нас отцом и священником. Поэтому, когда мы с вами будем касаться вопроса царей и священников и вот помазания вот этого царей и священников, то мы будем детально разбирать вопрос вот этого благословенного вопроса. Одна из деталей – помазания. Но это сегодня помазание, вот в этой теме. Что есть помазание отцовства? Давайте такой маленький жизненный пример. Наивный, до не знаю какой степени, 1 плюс 2 равняется 3. Вот такой наивный. В старые времена такие варианты это не один раз в жизни делались, в зависимости от того, где как люди жили. Ну, вот в той стране, когда было все общее. Чье было общее? Тере – ничье. Когда все общее, это первый признак, что оно ничье. Никто ни за что не отвечает. Все дерут, все скубут и растягивают. Называется «общее хозяйство». И при этом в общем хозяйстве решался вопрос, на это поле надо обрабатывать, его обрабатывали, оно там росло, ничего не росло. Там, знаете, что называется, длина стопы человека от земли, вот такая высота растений была. Представитель колхоза, безбожник, вызвал всех, которые члены колхоза, и говорит, мужики, с сегодняшнего дня землю сдаем в наделы. Долой общее хозяйство. Наделы делят по жребиям. Жребий кинули, кто что взял. И вот надел. Это твой надел, вот оттуда, отсюда. Вот поля разделили. И в поле вот эти вот полосы. План такой, за это столько получаешь. За перевыполнение плана столько получаешь. Вопросы есть? Нету. И распустил их по домам. Удивительно, когда не надо работать, никто не работает. Но когда надо работать, они выходили с семьями. Если надо работать, они выходили даже тогда, когда солнце уже садилось, и никто на работу не должен выходить. Они выходили. Интересно, что каждый отвечал за свою полоску, за свой надел. Им привили искусственно чувство отцовства или чувство частного собственничества. Дальше это чувство подогрели финансами. Получается, чувство частной собственности невозможно у безбожного человека поднять не иначе, как только финансами и гордой славой. Если ты его заправишь фитиль вот этими жидкостями, славой и деньгами, так оно и сработало. Если раньше общее хозяйство выращивало ну 30 сантиметров от земли стопа ноги, там фит, кому какую систему легче ориентироваться, да, то теперь... Человек двухметровый, это 6 фитов, стоит, его не видно. Поверх его головы шелестит зелень тех растений, которые вырастили. Горком райком партии закрыли глаза и передали переходящее красное знамя. Они не стали вникать в вопрос сущности. Каким методом достигнуты такие плоды? Позвольте, отсутствие плодов в нашей внутренности – первый признак отсутствия правильного понимания частной собственности. Что это такое? Чувство правильного собничества, мне принадлежащего, чувство любви, преданности, нужности, заботы, попечения, небезразличности, самопожертвования, движимого любовью. Быть хозяином, не наемником. Все делаемое во имя Господне. Когда пробуждаются вот эти чувства, ты сам знаешь, что, где, когда, как надо сделать. Почему? Когда эти чувства пробуждаются в человеке, рядом он, когда открывает дверь, образно говоря, там на полочке стоят, позвольте, я даже так выражусь, советники неба. Может быть, звучит немножко непонятно. Семь духов Божьих, советники неба, которые опочили на нашем Господе. Разума, совета, крепости, премудрости вспоминаем. Исаия об этом очень глубоко описывает. Бог помазал меня, сказал Сын Божий. Сам Он, Сын Божий, обладатель одного из сильнейших имен к сегодняшней теме. Советник. Послушайте, в небе, на совете неба давались советы, кто как, каким методом смог бы увлечь Ахава на войну. И немалое количество, надо понимать, советов было отклонено. Как? Несоответствующих, которые не дадут результата. Но вот чей-то совет был принят, и дело совершилось. В свое время очень сильный советчик был Ахитофел. Это был такой сильный совет, что когда этот советчик советовал, то люди говорили, если кто приходил к нему за советом в дни Давида, потом Авессалома, но это недолго, при Авессаломе он потом ушел в сторону, закончил жизнь негодным образом. Там говорилась интересная фраза. Если кто спрашивал совета у Ахитофела, это было равноценно, как будто бы кто у Бога спрашивал. Почему? Потому что совет, который был дан, он соответствовал уникальнейшему, ну как правильно сказать, это единственно правильное, более лучшего варианта даже практически и не было. Вот сделаешь так, не ошибешься, всегда будет успех на 100%. Вот тут ставится вопрос очень серьезный. Чувство правильного собственничества. Вот если ты пастырь, пастушок, вот это твоя овечка, это твой детеныш, это твой брат, сестра, народ. Вот те две матери, помним, да? Мой ребенок, мой. Так чей? Там надо было надавить на правильные чувства. Но парадокс жизни показывает зачастую, на чувства не надавливается, и чувства не пробуждаются, они уничтожены. Да, ребенка кто-то взял и выкинул. Были такие моменты? Были. Позвольте, помазание отцовства материнства, если оно одинаково, то оно одинаково проявится по заботе ко всем детям. Если есть любимчик, то беда. Если, правда, одно исключение, если это ставится вопрос, что это ребятенок, у которого Божье присутствие, и потому тебя туда больше влечет, это один вопрос. Но зачастую у Иисуса чувство вот этого частного собственничества, только слушай внимательно, правильно, или помазание отцовства, он сказал, погибающим овцам. Вот туда. Это 99 овец осталось, одну пошел. Вот туда. Это будет касаться всего. Мы зачастую эти вопросы рассматриваем только касательно где-то, что-то, как-то, чего-то. Но если это вопрос помазания, посмотреть, что у нас творится, то это очень серьезная, глубокая тема. Думаем ли мы об этом? Об этом очень глубоко говорит Иосиф. Мы читаем книгу Бытия, 45 главы, стих 7-8. Это когда он открывается уже своим братьям, и братья не могут в себя прийти, это был шок для них. Знаете, в свое время они сказали, посмотрим, что исполнится из его снов. Все исполнилось из его снов. Вот там сразу было показано, что они поступили как не со своим, Позвольте, Павел так вот посмотрит, апостол Павел, на Коринфян, и говорит, хочу увещевать, как детей. Вы недалеко от предательства. Вы предадите, говорит, меня, если вы не остановитесь. Что это значит? В свое время об этом очень сильно описывается во дни Давида, когда он убегал от Саула. И вот он приходит, не помню, какой город, название. Это город со стенами, с запорами и замками. И вот туда зайдешь, закроешься, хорошие такие стены, башни специальные, можно контролировать обстановку. И вот Саул узнал, говорит, о, он, говорит, себе на голову это сделал, я своими словами. Он зайдет в крепость с запорами и замками, и он себя там закроет, в надежде на то, что это его сохранит. А я, говорит, обложу его окопами и не дам кушать, и за него все будут голодать, и на этом, говорит, все, я, говорит, его возьму. Давид туда пришел, его приняли с распростертыми объятиями. И вот Давид задает вопрос Богу. Господи, Саул сюда придет? Бог отвечает, придет. Господи, а этот народ, что они сделают со мной? Предадут?
Предадут, предадут, обязательно предадут.
И вот он уходит. Ну, представьте себе картину, они же его приняли с распростертыми объятиями. И вот теперь он уходит. Он может им подлинную причину сказать? Нет, а почему не может? Потому что они и либо не хотят, либо пока мест еще не видят, что у них два лица. Почему? У них предательство. Вот если у них будет помазание чувства отцовства, они его никогда не выдадут. Они его никогда не продадут, они его не сдадут, они его не променяют. Но если там нету этих чувств отцовства, этого помазания, продаж, говорит, без разговоров. Послушайте, говорит, коринфяне, я, говорит, вам хочу показать, что вы в этой ступени находитесь. Мы с вами разбирали момент, не так давно, не помню, какой-то теме, когда жизненный факт, Палеч предает Янгуса. Когда? Да вот когда индульгенции показались только на горизонте, и вот они держали эту индульгенцию, Янгус говорит, надо бороться против этого. Палеч промолчал. Все. Это уже открытая форма. До этого была скрытая. Это не сейчас у Палеча произошло падение, но сейчас было обнаружение в явной форме. Отмолчался. От чего отмолчался? Чтобы пока скрыть подлинное и подлое свое лицо. Успеваем? Поэтому вот тут ставится очень серьезный вопрос. Вот такое предательство братьями своего брата, вот это и ставится, это путь Каина. Там, где помазание отцовства в человеке, там мы будем говорить, Иисус сказал, если бы вы были детьми Авраама, то вы бы, Авраам, говорит, издали увидел день мой, возрадовался. Вы бы бежали навстречу, вы готовы были бы чаши холодной воды подавать. А у вас, говорит, этого нету. А почему, говорит, у вас этого нету? Только по одной причине, что у вас, и там серьезнейшее состояние, ваш отец оказался уже дьявол. Чтобы отец был дьявол, это неспроста. Это системы многих грехов, в которых человек находится, оправдывается и защищается. Как только какие-то выгодные обстоятельства, он будет переключаться, перемещаться туда или сюда. Помните, мы рассуждали вопрос. Когда кто-то с народа Божьего приходил в церковь и говорили, мы хотим быть членами этого поместного собрания. Задавался практически всем один вопрос. Скажите, пожалуйста, почему вы решили быть членами этой церкви? Ну, потому что нам понравилось. Я не осуждаю, я рассуждаю, рассказываю. И вы скажите, пожалуйста, что вы будете делать, когда вдруг вам что-то не понравится? Вы сегодня входите в члены церкви, потому что есть праздничные пироги. Такие торты вкуснячие духовного плана, понимаем, да? Но когда вдруг будет горбушка сухого хлеба, сегодня счастье. Но когда будет не счастье, не устройство, огорчение, обиды, то если вы зашли на гребне волны устройства благословения, то на ниспадании вас вынесет. Но если это ваша семья, то семья не бывает вашей семьей, когда есть праздник. Семья остается семьей, когда у нее горесть. Думаем. Радоваться с радующимися получается, а плакать с плачущими, ой, ли. Хотя иногда все-таки. Поэтому ставится вопрос. Наше отношение, если мы находимся в помазании отцовском, тема, которую сегодня мы разбираем, и материнском, вот этого отцовства, и мы чувствуем, это моя семья, поместное собрание, хорошее, плохое, устроенное, неудачное, успешное, неуспешное, это моя семья. Вот это помазание. Вот этим помазанием обладает Сын Божий. Он говорит, где двое или трое, моя семья. Не бойся, малое стадо, моя семья. О, как глубоко нужно идти, смотреть. Проверяем. Давай, давай, проверяй. Почему мы здесь? Потому что не подошел удачный вариант, чтобы мы отсюда ушли? Ждем случая? Или мы здесь потому, что место Господне здесь, и мое место – это мое семейство? Ох, проверки будут. Пока Иисус кормил хлебом и рыбой, ух, сколько народа было! Но он заговорил о глубоких сугубых вопросах. Из числа 70 учеников, те, которые имели на себе помазание, шли и говорили, бесы нам подчиняются по этому помазанию, которое ты нам даровал. Больные исцеляются, чудеса творятся. И вдруг разворот и на выход. Многие на выход. Он поворачивается к 12 и говорит, может быть, вы тоже на выход с этой церкви, этого поместного собрания, перемещающегося везде. То была перемещающаяся церковь. 11 отмолчались. Один из них распинается всегда за всех. Кто? Петр, как всегда. Господи, кому это идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Петр, да хорош распинаться за всех. Что это за коллективное хозяйство? Уже же тебе было сказано, за кого почитаете меня? Ты, сын Бога живого. Петр, я сейчас тебе что-то объясню. Тебе еврейскую шапочку на голову надо поправить. Блажен ты, Симон, только. Вы знаете, я так смотрю иногда на Петра, что когда Иисус ему говорил, у него такое интересное выражение. Он все понял. Все понял, что, оказывается, это только он, ему касается, остальные нет. Сегодня не будем этого разбирать. Смекалистый духовно оказывался зачастую. Вопрос не в этом. Итак, мы вот тут вот у Иосифа находимся. У Иосифа Бытия, 45 глава, стих 7-8. Он открывается своим братьям, называет многие вещи своими именами. И тут фраза. «Бог послал меня пред вами». Мы как-то разбирали, Иосиф, это ты давно так стал думать? Да нет, недавно. Когда? Ну, когда вас увидел, да, наверное, не с первого момента. Кипело у него там, булькало, бурлило, надо понимать. Не описываю страницы Священного Писания, что у него творилось. Но окружающие страны приходили за хлебом. А вот нигде не написано, что он своим братьям переслал мешочек с хлебушком. Нигде не говорится. Не описывается. Бог послал меня пред вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, между строчек, хотя и продали, но Бог, который и поставил, еще раз, но Бог, который, а теперь наше внимание, и поставил меня отцом фараону. Дальше. И господином, надо понимать, поставил, и господином во всем доме его. И владыкою, надо понимать, поставил владыкою во всей земле египетской. А Иосиф, почему? Но тут тебя поставили, тут сказали, что теперь ты вот второе лицо более фараона, вот перстень фараонов отдан тебе, никто языком, ни перстом не пошевелит, вот решаешь ты. Только говорит, я буду выше тебя престолом. Ну и дальше. Интересный вопрос, знаете какой? Иосиф, ну тут тебя поставили. Да, Бог поставил. Скажи, а что у тебя делало сердце, когда тебя проданного притащили, на веревке приволокли. Обычно это веревка за шею, там руки связаны на поясе, бывают ноги. И вот верблюд идет, и ему без разницы, идешь ты или ты валяешься, он тебя волочет. Да, волочет он тебя, никуда не денешься. Силы оставили, не можешь идти, значит, тебя волоком будет тащить на веревке. Он не почувствует. И вот после всего, знаете, он интересную фразу говорит: «Бог дал мне забыть весь дом отца моего». Это горечь там была, тяжелое состояние. Сегодня не разбираемся. Священное Писание говорит, его душа вошла в железо. Какое железо? Тюремное? В тюрьме? Кто знает, что это за глубокая фраза? Сегодня не касаемся. И вот в доме, куда тебя продали. И вдруг у тебя проявляется вот зерно, попало в землю, начинает расти. Вот это зерно взяли с родительского дома и продали в Египет. Попал в дом рабовладетеля и вдруг стал расти. Не палки в колеса ставишь. Мы никому никогда палки в колеса не ставили в духовных вопросах. Мы никому никогда зло не делали в церкви. А? Мы никому ни на кого там не наговаривали, не унавоживали его навозом, не поливали. Давай, 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 давай. В адрес человека за его спиной. А потом недовольные лица. Чего на него недовольные лица? Тайный язык делает недовольные лица. Так я священное писание. Ну давайте. Как? И вдруг этот человек попадает в эту среду и палки в колеса в этом чужом доме не ставит. Наоборот, облагоустраивает дом рабовладетеля. И тот стал примечать: слушай, благословение, устройство с этим человеком, он мне раб. И говорит, ничего не знал, кроме того, что ел и пил, насколько я помню, в доме своем. Все отдал ему на руки. Любое дело можно доверить. О, помазание отцовства и материнства. Ему что, было сказано, что делать? Ему как рабу, рабу никогда особые вещи не доверяются. Он неблагонадежный человек. Может, он раб, он наемник, это, понимаете, наемник, это хуже нету. Отработал, ему без разницы, повернулся и пошел. А там хоть все пропадом проводи. Раб, если не делает, он из-за страха сделает, потому что ему как дадут, то так дадут, что ему мало не покажется. Потому что он раб. Но раб не будет показывать, что он знает таинство, иначе его запрягут. И он будет, знаете, сколько работать? Он за семерых, за 27 будет пахать, а не работать. Поэтому это не мудро быть рабом и показывать свои способности. По-человечески. А у этот показывает свое прилежание. Вот мастер золотые руки. За что не возьмется, у него работа в руках спорится. Мы понимаем, зла никому не делает. Устройство идет, благословение идет. Дальше. Облили грязью, бросили в тюрьму. Любодей, блудник, тюрьму. Кинули. Послушайте, после этого такое несправедливое отношение. Что здесь будет в сердце? Ну, камень будет страшный. Кто его знает? Я не знаю, что именно. Ну, тяжесть будет тяжелейшая. Я не знаю, сколько времени понадобилось Иосифу. Он становится опять на подъем. Пошел на подъем. И вдруг этот духовный подъем отцовского помазания начальник тюрьмы видит. И Священное Писание говорит, он всех узников отдал ему на руки. И теперь получается, Иосиф ходит и исполняется место Писания. Припоясался и, подходя к каждому, служил ему. И был момент, когда он приходит и говорит, а что, говорит, у вас лица сегодня печальные? Слушай, тебе дело до нас есть. Вот знаете, пчеле дело есть, потому что у нее натура пчелы. Муравью дело есть, потому что у него натура такая, род его такой. А вот у трутня это род его такой, трутень. А вот есть, когда мы рода эти будем рассматривать, ой-ой-ой-ой-ой, есть роды такие, которые палки в колеса всем всему, абы что. Мучаются, не могут освободиться. Если мы сидим на скамейках, многие вещи не знаем, это не значит, что этого нету. Если мы изучим Священное Писание, зачастую мы увидим, оказывается, мы вообще не задумывались об этих вещах. Сколько раз уже было? Интересно, Бог говорит, вот эту тему будешь открывать, будешь смотреть, какая будет реакция. Они, во-первых, говорят, будут реакцию иметь. Что он говорит, где так написано? И вот начинаешь читать, где написано. И выражение лиц интересное. Слушай, да никогда вроде бы не обращали внимания на то, а это читали места Писания. Читайте, читайте глубже, читайте. Бог такие вещи открывает, удивляешься. Поэтому вот здесь ставится вопрос. Смотрите, что он говорит. Бог поставил меня отцом фараону. Позвольте, а Бог нас поставил отцами и матерями быть поместного собрания? Давайте. Вот младший сын свиного корыта, когда вернулся, надо понимать, что в нем это вот проявилось буквально, я не знаю, через сколько времени. Он почувствовал себя, что он сын. Что сын делает? Что дочь делает? Беспокоится об устройстве своего дома. Иосиф беспокоился об устройстве чужого дома. Если мы не беспокоимся об устройстве поместного собрания, то мы труд не ходячие. Нет у нас никакого помазания, нет отцовства, ни материнства. Нам без разницы. Не путайте вопросы. Бывают жизненные обстоятельства по состоянию здоровья, по работе, по усталости, по необходимости. Какие-то там встречи назначаются срочно. Это на своем месте. Пожалуйста, не путайте эти вопросы. Внутреннее состояние проверяй каждый. Проверяй. Апостол Павел, что тебя заставило такую сугубо глубокую тему писать? Он говорит, заставило. Потому что они, войдя, вошли в церковь, а вот у них вот это вот чувство не у всех проявилось. А вот почему оно не проявилось до конца? Когда мы будем рассматривать, из какого рода мы искуплены и довыкуплены ли, вот там и окажутся вопросы, где мы недовыкуплены, вот то у нас оставшееся и вылазит наружу. А вот то, что оставшееся, это наше личное, персональное, не тронь. А трон как ахнет, тогда все попереломает. Это закон такой. А почему? Каин, ну, обвини самого себя. Нет, Авель, ты виноват. А почему? Иоанн в послании очень глубоко пишет. Почему он убил? По одной причине. Потому что его дела, дела Каина, были злы. А дела Авеля были праведно. Когда мы коснемся этих вопросов, ой, что будет. Кто это идут путем Каина? Зачастую немалое количество. Путем Каина идут те, которые ставят уже палки в колеса. Вот вам и ответ. Думай. Те, которые имеют чувство вот этого помазания, у них проявляется чувство жертвенности. Они готовы вот это место, где не так, встать в пролом, в защиту. По-другому. Вот они видят жаждущего, знают, что там переживания. Они готовы не позорить, а чашу холодной воды подать. Без корысти, без выгоды, без расчетливости, что они, с одной стороны, свою награду не потеряют, а с другой стороны, награду того, кому дают чашу, получат. Без расчета они это делают. Без выгоды, без коммерции. Это внутреннее состояние. Проверяем, проверяем. Иова читаем, а мы как-то в первой части читали сегодня. Здесь прочитаем. Во второй части. Это будет тоже касаться, когда мы пойдем по линии, из какого рода, до конца ли мы довыкуплены, да или нет. Иова 31 главы, стих 17-18. «Один ли я съедал кусок мой, и не ел ли от него и сирота? Ибо с детства он, сирота, рос со мной, как с отцом. И от чрева матери моей я руководил вдову». Значит, я уже был дядька взрослый, а он был мальчуган. «И вот я его кормил». Так мы читаем, да? Я не так вижу. Я читаю с конца 18-го. «И от чрева матери моей я руководил вдову». Я там у матери в чреве был, а вот такого рода была моя мама, что она беспокоилась о вдовах и сиротах. И я там находился у нее под сердцем. И от чрева моей матери, вот то руководство моей мамы, то помазание отцовства материнства, которое было на моей маме, вот под этим помазанием я воспитывался вот там внутриутробный период. Это школа воспитания, это институт, университет воспитания. Начало этому – жизнь до замужества, до женитьбы. Когда мы будем касаться вопроса рода, то даже если мы из дурного рода, мы с вами разбирали Руф на поле Вооза. Ох, у нее родословная, ох, у нее род. Ужас. Она не то от сына, не то от внука Лота. Моав, моавитяне и аммонитяне. Это те двое, которые не то сыновья, не то внуки Лота, а двух дочерей. На пьяную голову. Думаем хорошо. Содом, Гоморра, сливки этого всего, концентрат, через этих дочерей, зачатие, и вот аммонитяне и моавитяне. И вот она аммонитянка, моавитянка, Руфь. Ох, у нее и наследство, ох, у нее и род. Ну и дальше что? Но глубина осознания силы Божьей, желания освобождения, ты пришла, тебя никто волоком не волочил, ты пришла, чтобы успокоиться под крылами Бога Отца, под Его крылами, 90-й псалом над тобой исполнился. Ты захотел, это для тебя то место, я, говорит, проходил мимо тебя, это, говорит, было время твоей любви, я покрыл тебя воскрылями рис моих, ты в наготе была выброшенная, в нечистоте и так дальше. И вот теперь она становится новым творением и получает благословение колена Иуды через Фареса и сразу ей. Вот это да! Вот как наш Бог работает, если мы пожелаем. А тут вот он говорит, интересно, вот когда я был у мамы, как тот, помните, которому 30 лет было, и он дирижировал музыкальное какое-то произведение впервые в своей жизни, и когда пришел, говорит: мам, ты знаешь, вот чудо сегодня. Я дирижировал произведение, которое первый раз в глаза видел. И когда началась партия виолончели, я, говорит, знал, что я буду дирижировать. И мама улыбнулась, говорит: как называется? И он говорит: вот такое-то произведение. Я говорю: сыночек. А мама была виолончелистка. Твоя мамочка эту партию виолончели репетировала тогда, когда ты у мамочки под сердечком был, чадо мое. И статья называлась в газете: «Слышал музыку до своего рождения». Вот ту статью безбожники говорят вот сюда. А чрево матери, я имел вот это мамино помазание, которое было на маме. Павел пишет: то помазание, которое было на бабушке, на маме, Тимофей, в тебе. Ох, какое благословение! И ну, если не было у мамы, если не было у бабушки, то ты можешь это решить вопросы, как моавитянка со своим Богом. Если бабушка прозревает, мама прозревает, то теперь бабушка и мама могут решить эти свои вопросы. Или дедушка и папа, какая разница, не играет роли. Итак, ибо с детства он рос со мною, как с отцом. Я был тоже мальчуган, он говорит, и он был со мной мальчуган. Но он со мной мальчуган, со мною рядом с мальчуганом жил, как с отцом. Иосиф, сколько тебе лет, что тебя Бог поставил отцом фараону? Да 30 лет ему было, когда он пристал пред фараона. Столько же, сколько нашему Господу. Лет 30 он был, когда начинал свое служение. Если внимательно рассмотреть Иосифа, это был величайший прообраз Сына Божьего. Один к одному практически. Во всех вопросах. Как искушение для нашего Господа, так искушение для Иосифа. Как наш Господь продан, так Иосиф продан. Как наш Господь хлеба жизни принес, так Иосиф принес хлеба и своим, и всем окружающим. Мы однажды, может быть, коснемся темы, что подарки на верблюдах отданы были не в серии веке, а окружающим. Центральная часть подарков была отдана ей, а все остальное окружающим. И поэтому на сегодняшний день, Господи, помоги народу христианскому не превозноситься, потому что многие подарки Ты, Божий, этими подарками одарил окружающие народы, которые не познали Тебя как Бога еще. А христианство кичится зачастую. Вот то беда. Так говорит Священное Писание. Движемся дальше. Итак, Иов здесь говорит, вот это, говорит, помазание было во мне. Оно сохранилось. С этим помазанием я возрастал. Об этом помазании он пишет, Иов, или об Иове написано 29 главы. Мы читаем с 7 по 17, наше внимание 16. Я прочитаю 16 хотя бы, а потом где, чтобы мы увидели, как это помазание в остальных вопросах проявлялось. Иова 29:16. «Отцом был я для нищих, и тяжбу, которую я не знал, разбирал внимательно». Но раз мы касаемся этого вопроса, то однажды Христу предложили тяжбу. А наш Господь сказал: «Друг, а кто меня поставил между вами судить и решать вопрос вашего имения?» Кто меня поставил решать тяжбу? Зачастую мы позволяем поставить нас, чтобы нас поставили решать чью-то тяжбу. Или лезем в чужие тяжбы. Священное Писание говорит: хватает за морду или за нос злую собаку тот, кто вмешивается в чужую тяжбу. Думай, народ, думай. Хорошо, думай, последствия будут страшные. Многие в это влезли. Священное Писание предупреждает. А потом, я не знаю, что будет. А потом будем стрелки на кого-то перекладывать. А отвечать надо нам за то, что мы влезли. К Иисусу подходят и говорят. Он говорит: друг, кто меня поставил между вами судить? Послушайте, сколько раз были такие моменты? Бог говорит: эта душа находится в этом состоянии. А вот это в том, а та в том, а та в том. Разные моменты, ладно? Вот к этой подойди, к этой не подойди. А к этой пройди и возвратись. К этой подойдешь завтра, а к этой не раньше, чем через неделю. Кто-то криком кричит: у меня срочная беседа и исповедание, никогда не принимай сразу. Если это вам все рассказать, волос дыбом встанет. И потом раз, и потом открывается буквально через час, через два, через день, через два, в течение недели причины. И говоришь: Господи, а со стороны выглядит, если я это не сделаю, о, где ж твое внимание, где твоя отзывчивость, где твое человеколюбие? Были такие узкие моменты, когда, знаете, провоцировали на то, чтобы подойти. Бог говорит: пройди мимо, иначе скандал сделают тебе. И вот я раз и ухожу. Ты посмотри, какой чувствительный, говорит, оказался. Как он знал, что я хочу скандал сделать? А со стороны выглядит, а другие говорят: брат Сергей, ну ты видишь, душа страдает, подойди. Попробуй объясни этим подслеповатым. Я не сужу, я констатирую факты, пожалуйста. Зачастую говоришь: не лезь, куда тебя не просят, не лезь. Иисус говорит: Он Бог, Он Владыка, знает все вещи. И к Нему обращаются: рассуди. Он говорит: а кто меня поставил судить или делить между вами? Но ты же мудрость имеешь. Мне Бог не дал. Сегодня мы слышали, впереди брат поделился: Сын Божий, Бог во плоти, ведение абсолютнейшее. Всю ночь провести в молитве, чтобы определиться с Отцом, кого поставить в число 12 апостолов. Он говорит: сын ничего не делает, прежде чем не увидит Отца Творящего. Насколько это сугубо глубоко необходимо. Зачастую несемся, бежим впереди. А вот тут Иов говорит: вот когда во мне это помазание было, раз, и второе помазание позволяло, там между строчек, внимательно надо читать. И когда это помазание позволяло в этом вопросе вникать, у нас никогда такого не было в жизни, мы никогда не замечали. Вот мы хотим что-то сказать, аж кипит у нас. И вдруг внутри торможение: не говори. Если у нас никогда такого не было, то мы глухие абсолютно. Но если когда-то было, и мы прислушивались, была же польза. А когда было, и мы не прислушивались, был вред. Ну давайте оценку, честно говорить. Так вот, зачастую нам со стороны говорится: не делай, не иди туда. Помазание предупреждает.
Вы получили помазание. И чему оно научило?
Чему оно смогло научить? Где оно смогло достучаться? И когда подходишь и говоришь, как служитель: не делай этого, остановить невозможно, напролом.
Что мы творим?
Чем мы занимаемся?
Себе вредим, делу Божьему палки в колеса ставим.
Еще озлобляемся, когда нам помазание показывает.
Если неоднократно будет показываться на наши вопросы, тем мы поступаем неправильно, что дальше произойдет? Мы же озлобимся. Дальше озлобившийся брат будет неприступней замка. Неприступней города со стенами закрытый.
Почему?
А не по-моему, не по...
Вот как мне хочется.
Вот они вам и вопросы. Помазание отцовства и материнства. Оказывается, в этом вопросе отцовского помазания, чувствования, когда говорить, когда молчать, это помазание будет учить, это помазание будет иметь вот эти чувствования, чтобы у вас были чувствования Иисуса Христа.
Тонкие чувства мы зачастую, знаете, в таких крупных чувствах разобраться не можем. Слух имеем, слышим звон, да не знаем, где он, мы же слух имеем.
А вот музыкального не более, чем петушиного. Понимаем, нет? А ведь же есть люди с уникальным музыкальным тонким слухом. Ох, они же фальши все слышат. Не дай Бог, если такой к нам подойдет и будет говорить, что вот здесь вот фальшь, то мы же его в порошок сотрем. Мы же уверены о том, что у нас идеальный музыкальный слух. Вот что делается.
Зачастую Бог открывает такие вещи, которые нам не открыты.
Но если нам это открытие показать, тогда что мы будем говорить?
Ой, я не знал.
Что ты говоришь, господин Валаам? Ты правда не знал, что против тебя стоит ангел?
Да, я не знал, что ты стоишь, если б я знал.
Давай назад. Когда ты претендуешь на то, что ты о себе сказал, видящий видение, слышащий, знающий тайны, открытые очи его, но падает, да? Убираем слово «падает», пока мест не падает и пока не упал. Назад, назад, назад идем по истории его жизни. Значит, ты претендент на то, что ты знающий тайны, понимающий, что Бог говорит. Когда пришли к тебе эти люди с подарками от царя для того, чтобы проклясть народа Израиля, у тебя ничего не ёкнуло? Ты такой толстошкурый?
Если ты говоришь о духовных истинах и откровениях, то почему такая толстошкурость?
Толстошкурость – признак заинтересованности в определенных факторах. Позвольте, и когда Бог задает вопрос, кто пришли к тебе это люди? Послушайте, ведь мы же по интонации можем чувствовать. Да, правильно, Бог настолько тонко может говорить, что интонацию не поймаешь.
Ну, потому что Он Бог.
Но неужели там не было заинтересованности? Господи, ну я уже научился водительству Твоему, я уже знаком с почерком Твоим, мне уже известно, как Ты работаешь и действуешь, потому что я с Тобой знаком не первый день, и я чувствую, что Ты, в принципе, будешь против этого проклятия, но я фибрами души чувствую. Откуда Ты это чувствуешь? Боже, да дело в том, ведь я же знаю, какими чудесами, знамениями Ты вывел народа из земли Египта, как Ты провел их Красным морем. Эта молва уже разнеслась.
И когда в свое время Аллаферн должен был взять один из городов, Витулею, насколько я помню, и Витулея, Израиль не вышли открывать двери, чтобы с хлебом солью принять. Он говорит: кто это, говорит, люди?
Я, говорит, тебе скажу, как Бог сильной рукой вывел из Египта, поэтому если у них беззакония нет, лучше уходи, говорит, по-хорошему. Но если там беззаконие, то ты их возьмешь.
Ты ослабляешь руки моих воинов! Люди окружающие знали, что делалось. Валаам, ты должен был знать, кто это народ. Весть двигалась быстро, потому что это уже не первый день. Это надо посмотреть, на каком году исхода из Египта уже решался вопрос проклятия народа. Ты прекрасно должен был это знать. Если ты это не знал, ты должен был это чувствовать. Ты претендент на то, что ты пророк. Ты должен фибрами души чувствовать. У тебя духовный нюх должен быть, обоняние. Господи, ну позволь. Надо протолкнуть это дело, чтобы проклясть. Эх, и Бог сказал, что нет. Он возрадовался, да? Печалился. Но ты же знал, а когда во второй раз пришли они, ты опечалился, что ох, искушение пришло. Ты представляешь, первый раз они меня не сломали, теперь пришли меня ломать. У него такие чувства были, да? Где-то об этом написано.
И если бы он был против, он бы сказал, знаете, Бог уже один раз сказал, второй раз. Он не сын человеческий, чтобы ему лгать и чтобы ему изменяться.
Но ты же знаешь это.
Знаешь. Думаем эти вопросы, а потом у него там на пути препоны становятся.
Я не знал, что ты против меня. Ты правда говоришь, что ты не знал?
Мы правда не знаем, когда нас Бог останавливает. Правда, да?
Я, ты, мы, вы, они. Каждому. Правда?
И вот он говорит об этом помазании. Когда я выходил к воротам города, Иов 29, 7, и на площади ставил седалище свое. Юноши, увидев меня, прятались. Старцы вставали и стояли. Князья удерживались от речи, и персты полагали на уста свои. Голос знатных умолкал. Язык их прилипал к гортани их. Ухо, слышавшее меня, ублажало меня. Здесь не о гордости. Око, видевшее, восхваляло меня. Это здесь не о тщеславии. Он говорил по-другому: «Боже, я благодарен Тебе, что это помазание на мне, и ради славы этого помазания на мне этот авторитет Тебе. Не иначе. Потому что я спасал страдальца, вопиющего и сироту беспомощного. Благословение погибающего приходило на меня. Сердцу вдовы доставлял я радость. Я облекался в правду, и суд мой одевал меня, как мантия увясла. Если помазание Божие говорит нам вникать в тяжбу, то мы будем обличены в правду, суд и увясло. Но когда смотришь на действие, зачастую ничего этого не видно, а человек вникает. Вот и почерк. Дальше я касаться не буду. Птицу видно по полету, как она летит. Если Бог дал, то оно будет. Какой там вывод будет, как кто-то примет, кто-то не примет, это не играет роли. Это уже ихнее действие. Но почерк будет виден. Нарушение почерка Бог не посылал. Я, говорит, их не посылал, они идут. Ото проблема. Я облекался в правду, и суд мой одевал меня, как мантия увясла. Я был глазами слепому, ногами хромому. Отцом был я для нищих, тяжбу, которую не знал, разбирал внимательно. Сокрушал я беззаконному челюсти, и зубов его исторгал похищенное. Здесь очень глубокий вопрос. Здесь ставится интереснейший закон. Это помазание будет открывать вопросы глазами слепому, ногами хромому. Эти вопросы затронут вопрос слепоты и хромоты. Боже, да будет имя Господне благословено за то, что темы, которые Он открывает, они очень-очень глубоко раскрывают подлинное состояние внутренности человека. Сегодня у нас вторая только часть, мы в третью, мы не успеем закрыть, придется нам в третью идти. Единственное место Писания мы прочитаем и подходим к молитве. Вот эта степень помазания, отсутства, происходит при одном условии, чтобы мы хорошо думали. Читаем Римлянов 4 главы, 17, но внимание, 18 стих. Здесь глубокий ответ. Римлянов 4, 17, 18 ответ. Можно, в принципе, до 25 читать. Как написано, я поставил тебя отцом многих народов. Бог поставил меня отцом фараону. Почему? За что? Поставить – это принять на себя помазание. Вот от этого помазания есть одна тонкость. Как написано, я поставил тебя отцом многих народов, но не раньше. Пред Богом, которому он поверил, животворящему мертвых, называющему несуществующее существующим. Здесь отчасти очень открывается вопрос. Фраза следующая. Он, Авраам, сверх надежды поверил с надеждою. Через что сделался отцом многих народов? Через что он сделался отцом множества народов?
Он сверх надежды поверил с надеждою. По-другому он поверил Богу, называющему несуществующее, как существующее. Применение к себе, доверие в адрес Бога, что Бог называет несуществующее, как существующее, эта формула раскрывается. Семь очей Божьих, проникающих всю вселенную. Если мы принимаем этот закон в свою внутренность, доверяемся ему и невысокомудствуем своим умом, то позволяем ему преображать свою внутренность. Вот тут сходит это помазание отцовства. Тогда Бог ставит. Он знает, кого где поставить. Есть моменты, когда Бог не ставит и говорит: я тебе даю помазание отцовства только для тебя самого, для тебя самой, не больше. Кому-то говорит: а я тебе даю помазание отцовства только над тобой, над самой собою, над самим собою и над твоим домом. Об этом очень сильно в адрес стариц говорится. Вот там пускай дома, говорит, занимаются. Они приучаются вникать в вопросы, которые не положено знать. Читали, не читали Тимофея? Павел пишет. Павел, что это тебя заставило писать? Он говорит: жизнь заставила. Нежелание принятия вот этого помазания. Господи, помоги нам глубоко задуматься. У нас сегодня вторая часть, ожидается третья. Есть о чем задуматься, склоняем наши колени. Будем молиться Господу нашему славу. Аминь.